и на того человека, которого вы хотите обратить в друга Рейха. — Конечно, Штирлиц, я с удовольствием расскажу вам кое-что.
— Ой, спасибо. Штирлиц снова начал перебирать бумажки, не вчитываясь поначалу в текст. Он собирался перед каждой новой операцией, как спортсмен собирается в день соревнований. Не зря он подумал о спринтере, когда разбирал свою ошибку с Дитцем. Штирлиц подстраховал эту свою манеру ворчливой грубоватости давним разговором с Шелленбергом, когда вернулся из Испании, где в течение года работал в резидентуре СС в Бургасе при штабе Франко. Разбирая провал двух работников гестапо в Испании, Штирлиц сказал тогда Шелленбергу, что пришло время брать в аппарат разведки психологов, людей тонкой структуры, а не костоломов, которых приучили к слепому подчинению приказу и постоянной оглядке на мнение центра. Штирлиц понимал, что он наступает на больную мозоль Шелленберга, который был бессилен в подборе кадров, ибо те люди, которых он хотел пригласить в свой отдел, проходили скрупулезную проверку в гестапо, ведомстве Мюллера. А там сидели типы совершенно определенного склада. Туповатые, маленькие люди, приведенные к власти из нищеты. Люди, относившиеся к науке с той опасливой подозрительностью, которая свойственна тем, кто более всего на свете страшится потерять место под солнцем. Эти маленькие люди большого гестапо славились в РСХА как отменные отцы семейств, замкнутые в двух сферах. С утра и до вечера работа, с вечера и до утра дом. Все иное, выходившее за рамки этих двух сфер, людей гестапо не интересовало и страшило. Многие из них знакомились с новшествами этого мира, общаясь с детьми, которые задавали им вопросы, вернувшись из школы или университета. И эти вопросы казались отцам подозрительными, чуждыми той доктрине, которой они служили и которая обеспечивала их домом, машиной, бензином и двойным карточным пайком на мясо, маргарин и колбасу.
— Что вы хотите? — сказал тогда Шелленберг. — В конце концов, разведка сейчас подобна металлической сетке возле парадного, об которую политики вытирают ноги, отправляясь за стол переговоров. В нашей системе разведка занимает низшее место. Идеолог, политик, дипломат и уж потом разведчик. Впрочем, я не вижу выхода из этого положения, потому что руководство любит читать наши данные вместо детективных романов. На сон грядущий, в то время как Цицерона они читают утром, ибо это основополагающая классика.
Беседуя потом с Шелленбергом, Штирлиц все больше убеждался в том, что люди СД ничего не могут сделать у него на родине, ибо они строили свою работу, исходя из посылов собственного превосходства и неизбежности покорения России военной машиной Рейха. Они служили политической доктрине, стараясь таким образом обработать полученные данные, чтобы никоим образом не входить в противоречие с теми установками, которые давал фюрер во время своих «Тафельрунде» застольных бесед или на совещаниях в Ставке.
«Кто такой Евген Дидо Кватерник?» — спросил Штирлиц, остановившись взглядом на бланке «Особо ценен». «И какие у нас появились интересы на Балканах?»
«Да мы стратегические». Диц быстро взглянул на Штирлица и закурил, пустив к потолку упругую струйку синего дыма.
«Он любит показывать свою начальственную осведомленность», — машинально отметил Штирлиц. «На этом когда-нибудь сгорит, болтнув лишнего своему же человеку, перед которым он разыгрывает роль большого руководителя. Хорошо еще сотрудника гестапо. А если это в нем разгадает агент, тогда с него сорвут погоны».
«Вот, ознакомьтесь», — сказал Диц, протягивая Штирлицу папку с чуть пожелтевшими от времени страницами. Это было составлено в 1934 году, но факты хорошо систематизированы, и ничего особого с тех пор не произошло.
— Вообще ничего не изменилось, — усмехнулся Штирлиц.
— С 1934-го? — Я завидую вам, Штирлиц. У вас есть в запасе вторая профессия. Когда вас прогонят из разведки, станете работать в кабаре или цирке, там хорошо платят за юмор.
Диц, мне жаль вас, потому что вы доверчивы, как лань, и так же добры. Неужели вы думаете, нам позволят работать, прогнав из разведки?
Неужели вы впрямь так думаете? Мне почему-то всегда казалось, что из разведки не прогоняют.
Из разведки убирают. И чтоб памяти не осталось, не то что слова.
Память устранить невозможно.
Вы спрашивали о Евгении Дидо Кватернике. Прочитайте папочку. Кватерник, внук Иосипа Франка. Кватерник — наш большой друг, Штирлиц. Его любит доктор Вейзенмайер. Они когда-то работали над одним делом вместе. Почитайте, почитайте. Я вам не зря ответил по поводу памяти.
Лидером хорватских сепаратистов следует считать Иосипа Франка, завербованного венским разведуправлением Генерального штаба Австро-Венгрии в 1876 году, когда этот молодой юрист из Загреба начал свою деятельность с оказания помощи венским властям в разгроме Народной партии, с тем, чтобы в 1880 году стать лидером крайне экстремистских националистических организаций хорватов, которые были в конце XIX века оформлены им в чистую партию права, требовавшую создания великого хорватского государства с включением в него Герцеговины и Боснии под эгидой австро-венгерской монархии. Эта идея была высказана Франку в Вене, в генеральном штабе, который отвечал перед Габсбургами за проведение политики на Балканах. По указанию Франка был создан хорватский легион, выполнявший прямые указания Вены, маскируемые лозунгами создания хорватского государства, свободного от засилья сербских владык. Вопрос о Франке, умершем в 1911 году и передавшем бразды политического руководства хорватским сепаратистским движением молодому Анте Павеличу, отличается серьезной сложностью, которая заключается в том, что по крови Франк – хорватский еврей. Эта проблема обсуждалась нашими сотрудниками с представителями расовой комиссии отдела Рейхслейтера Розенберга. Сначала было принято решение вывести имя Франка из истории хорватского сепаратизма, однако специалисты из европейского отдела МИДа, занимающиеся проблемой южных славян, утверждают, что этот акт невозможен в силу общеизвестности имени Франка. До сих пор сепаратисты в Югославии называют себя франковцами. Путем проведенных разведмероприятий, организованных нашей загребской резидентурой, нам удалось получить копии документов о рождении не только Франка, но и его предков во втором колене. После консультации с научными работниками отдела чистоты расы и нации в РСХА была выдвинута версия, позволявшая не считать Франка евреем. Дело в том, что его бабка была полукровка, хорвата-еврейка. А если исключить ее половую связь с дедом Франка, можно сделать вывод, что отец Франка практически лишен еврейской крови. Нами была подготовлена медицинская справка из Вены, которая свидетельствовала о том, что дед Франка лечился в Вене по поводу полового бессилия. Таким образом, отец Иосипа Франка родился от полукровки из-за импотенции мужа, вступившей в сожительство с хорватом. Имена кандидатур варьируются до сих пор в ведомстве доктора Розенберга, от которого и родился Иосип Франк, не несущий таким образом в своей крови прямого проклятия еврейского семени. Франк связал свою жизнь с семьей хорватского бунтаря XIX века Кватерника. Это придало ему огромный вес. После смерти Франка признанными вождями сепаратистов стали молодой юрист Анте Павелич и Миле Будак, известный ныне писатель. Павелич был создателем партии хорватского государственного права. Однако в течение 1919-1929 годов ситуация в Хорватии заметным образом изменилась, ибо хорватская крестьянская партия, возглавляемая Степаном Радичем, стала главным выразителем недовольства хорватов против засилья великосербской идеи, и экстремистские лозунги Павелича оказались в изоляции. Можно было предполагать распадение группы Павелича, однако после известного инцидента в Скупщине, парламенте, когда великосербский националист депутат Пуниша Рачич убил во время заседания всех лидеров крестьянско-демократической коалиции во главе со Степаном Радичем, вместе с ним были убиты депутат Басаричек и депутат Радич, брат лидера, акции Павелича возросли. Павелич становится выразителем экстремистски настроенной части интеллигенции и во время разразившегося кризиса начинает подготовку к восстанию сепаратистов, после разгрома которого эмигрирует в Италию и налаживает контакт с начальником политической разведки Дуче, полковником Конти. Усташам Павелича, эмигрировавшим из страны, были предоставлены в Италии три лагеря, где они проходили военную и специальную подготовку, приняв перед началом занятий клятву на верность поглавнику и Великой Хорватии.
Нами предпринимались две попытки установить непосредственный контакт с поглавником А. Павеличем, однако руководство внешнеполитического отдела НСДАП